Вернулся Трурль домой и серьезно задумался, потому что хоть в конце спора с Клопауцием и дал понять, будто у него есть конкретный план действий, но было это далеко не так. Откровенно говоря, не имел он и малейшего понятия о том, с чего начинать. Достал он тогда с полок своей библиотеки громадные тома, посвященные описанию бесчисленных общественных систем, и проглотил их с достойной удивления скоростью. А так как, несмотря на все, слишком медленно наполнялся нужными фактами, то приволок из подвала 800 кассет ртутной, оловянной, ферромагнитной и криотронной памяти, приладил их всех проводами к своему естеству и за несколько секунд набил себе голову 4 000 000 000 бит лучшей и отборнейшей информации, какую можно было только раздобыть среди звезд, на планетах, а также на остывших солнцах, заселенных прилежными летописцами. И такая у него в голове началась давка, что посинел бедняга. Глаза у него полезли на лоб, зубы застучали, мурашки по телу забегали. И затрясся он с головы до пят, как будто не историографией и историософией был наполнен, а чумой поражен. Потом, однако, собрался он с силами, встряхнулся, вытер лоб, оперся все еще дрожавшими коленями о край стола и сказал себе: «Видно, все обстояло и обстоит еще хуже, чем я думал». Целый час точил он карандаши, подливал чернил в чернильницы, стопками укладывал белые карточки. Но из этих приготовлений ничего такого не возникло. Поэтому разозлился он слегка и сказал себе: «Должен я был просто для порядка познакомиться с книгами древних архаичных мудрецов. Хотя всегда и подозревал, что эта старая мура современного конструктора ничему научить не может. Ладно, так уж и быть. Проштудирую и этих допотопных мыслителей, защитившись тем самым от выпадов Клопауция, который их, конечно, тоже никогда не читал. А кто их вообще читает? А только выписывает тайком себе из их книг цитаты, чтобы меня злить и в невежестве упрекать». Сказав это, он действительно взялся за книги, дряхлые и трухлявые, хотя совсем ему этого не хотелось. В середине ночи, окруженный книгами, что открытые, падали ему на колени, так как сталкивал он их нетерпеливо со стола, сказал он себе: «Вижу я, что придется не только жизнь разумных существ исправлять, но и то, что они нафилософствовали. Прародителем жизни был океан, который у берегов илом покрылся. Возникла грязь жидкая, или коллоид. Солнце грязь пригрело, загустела грязь, потом молния в нее трахнула, аминокислотами, от слова «аминь», все заквасилось, и возникла протоплазма, которая со временем на сухое место выбралась. Выросли у нее уши, чтобы слышать, как добыча удирает, а также ноги и зубы, чтобы догнать и съесть ее. А если не выросли ноги или коротки были, то ее саму съели. Разум же сотворила эволюция, ибо что с ее точки зрения глупость и мудрость, а также добро и зло? Добро — это тогда только, когда я кого-то съем, а зло — когда меня съедят. То же и с разумом. Съеденный, если такое с ним случалось, глупее съевшего, потому что не может быть умным тот, кого нет, а кого съели, того нет и в помине. Но тот, кто всех переест, тот сам сдохнет. Поэтому есть стали в меру. Со временем живая органика стареет, ибо материал это непрочный. Тогда, в поисках лучшего, придумали мягкотелый металл. Сами себя в железе скопировали, потому что легче всего взять уже готовое, поэтому до создания истинно совершенных форм дело не дошло. Хм, ба! Не будь органика такой непрочной, ведь совершенно по-другому философия бы развивалась. Видно, влияет на нее материал. То есть, чем совершеннее строение разумного существа, тем отчаяннее жаждет оно иметь совершенно другое строение. Если в воде живут, утверждают, что рай на суше. Если на суше, то в небе. Если имеют крылья, то считают идеалом плавники. А если ноги, то намалюют себе крылья и восхищаются. Ангел! Удивительно, что я раньше этого не заметил. Назовем это правило космическим законом Трурля. Всякий разум творит себе абсолютный идеал, исходя из несовершенства собственной конструкции. Надо где-нибудь это записать на тот случай, если когда-нибудь займусь созданием основ философии. А сейчас надо браться за конструирование. Начнем с закладывания добра. Но только что это такое? Его, безусловно, нет там, где никого нет. Водопад для скалы — ни добро и ни зло, так же, как и землетрясение для озера. Поэтому создадим кого-нибудь. Но вот вопрос. Будет ли ему хорошо? Ведь откуда мы узнаем, что кому-то хорошо? Предположим, что я вижу, как кто-то клопоуцию делает зло. И что же? Одна половина души огорчится, а другая обрадуется, не так ли? Это как-то очень запутанно. Возможно, кому-то хорошо по сравнению с соседом. Но он ничего о соседе не знает, и поэтому своего счастья не чувствует. Следует, значит, создать существ, имеющих перед глазами себе подобных, в муках живущих. Были бы они достаточно удовлетворены самим этим контрастом. Быть может, но все-таки как-то это гадко. А значит, нужен здесь дроссель или трансформатор.